Воробьевы горы, у подножья которых тонул Карл Иванович, скоро сделались нашими святыми холмами. Раз после обеда отец мой собрался ехать за город. Огарев был у нас. Он пригласил и его с Зонненбергом. Поездки эти были нешуточными делами. В четвероместной карете, работая Йохима, что не мешало ей в 15-летнюю, хотя и покойную службу, состариться до безобразия и быть по-прежнему тяжелее осадной мортиры, до заставы надобно было ехать час или больше. Четыре лошади разного роста и ни одного цвета, обленившиеся в праздной жизни и наевшие себе животы, покрывались через четверть часа потом и мылом. Это было запрещено кучеру Авдею, и ему оставалось ехать шагом. Окна были обыкновенно подняты, какой бы жар ни был, и ко всему этому, рядом с равномерно гнетущим надзором моего отца, беспокойно суетливый, тормошащий надзор Карла Ивановича, но мы охотно подвергались всему, чтобы быть вместе. В Лужниках мы переехали на лодке Москву-реку, на том самом месте, где казак вытащил из воды Карла Ивановича. Отец мой, как всегда, шел угрюмо и сгорбившись. Возле него мелкими шажками семенил Карл Иванович, занимая его сплетнями и болтовней. Мы ушли от них вперед и, далеко опередивши, взбежали на место закладки Витбергова храма на Воробьевых горах. Запыхавшись и раскрасневшись, стояли мы там, обтирая пот. Садилось солнце, купола блестели, город стлался на необозримое пространство под горой, свежий ветерок подувал на нас. Постояли мы, постояли, оперлись друг на друга и вдруг, обнявшись, присягнули в виду всей Москвы пожертвовать нашей жизнью на избранную нами борьбу. Сцена эта может показаться очень натянутой, очень театральной. А между тем, через 26 лет я тронут до слез, вспоминая ее. Она была свято искренна. Это доказала вся жизнь наша. Но, видно, одинакая судьба поражает все обеты, данные на этом месте. Александр тоже был искренен, положивший первый камень храма, который, как Иосиф II сказал, и притом ошибочно, при закладке какого-то города в Новороссии, сделался последним. Мы не знали всей силы того, с чем вступали в бой, но бой приняли. Сила сломила в нас многое, но не она нас сокрушила, и ей мы не сдались, несмотря на все ее удары. Рубцы, полученные от нее, почетны. Свихнутая нога Иакова была знамением того, что он боролся ночью с Богом. С этого дня Воробьевы горы сделались для нас местом богомолья, и мы в год раз или два ходили туда и всегда одни. Там спрашивал меня Огарев 5 лет спустя, робко и застенчиво, верю ли я в его поэтический талант, и писал мне потом, 1833 год, из своей деревни. Выехал я, и мне стало грустно. Так грустно, как никогда не бывало, а все Воробьевы горы. Долго я сам в себе таил восторги, застенчивость или что-нибудь другое, чего я и сам не знаю, мешало мне высказать их. Но на Воробьевых горах этот восторг не был отягчен одиночеством. Ты разделял его со мной, и эти минуты незабвенны. Они, как воспоминания о былом счастье, преследовали меня дорогой, а вокруг я только видел лес. Все было так синё-синё, а на душе темно-темно. «Напиши», — заключал он, — «как в этом месте, на Воробьевых горах, развелась история нашей жизни, то есть моей и твоей». Прошло еще 5 лет. Я был далеко от Воробьевых гор, но возле меня угрюмо и печально стоял их Прометей Витберг. В 1842 году, возвратившись окончательно в Москву, я снова посетил Воробьевы горы. Мы опять стояли на месте закладки, смотрели на тот же вид и так же вдвоем, но не с Ником. С 1827 года мы не разлучались. В каждом воспоминании того времени, отдельном и общем, везде на первом плане, он с своими отроческими чертами, с своей любовью ко мне. Рано виднелось в нем то помазание, которое достается немногим, на беду ли, на счастье или не знаю, но, наверное, на то, чтобы не быть в толпе. В доме у его отца долго потом оставался большой, писанный масляными красками портрет Огарева того времени, 1827-28 года. Впоследствии часто останавливался я перед ним и долго смотрел на него. Он представлен с раскинутым воротником рубашки. Живописец чудно схватил богатые каштановые волосы, отрочески неустоявшуюся красоту его неправильных черт и несколько смуглый колорит. На холсте виднелась задумчивость, предваряющая сильную мысль, безотчетная грусть и чрезвычайная кротость просвечивали из серых больших глаз, намекая на будущий рост великого духа. Таким он и вырос. Портрет этот, подаренный мне, взяла чужая женщина. Может, ей попадутся эти строки, и она пришлет его мне. Я не знаю, почему дают какой-то монополь воспоминаниям первой любви над воспоминаниями молодой дружбы. Первая любовь потому так благоуханна, что она забывает различия полов, что она страстная дружба. С своей стороны, дружба между юношами имеет всю горячность любви и весь ее характер. Та же застенчивая боязнь касаться словом своих чувств, то же недоверие к себе, безусловная преданность, та же мучительная тоска разлуки и то же ревнивое желание исключительности. Я давно любил, и любил страстно Ника, но не решался назвать его другом. И когда он жил летом в Кунцеве, я писал ему в конце письма: «Друг ваш или нет, еще не знаю». Он первый стал писать мне «ты» и называл меня своим Агатоном по Карамзину, а я звал его моим Рафаилом по Шиллеру. Улыбнитесь, пожалуй, да только кротко, добродушно, так, как улыбаются, думая о своем 15-м годе. Или не лучше ли призадуматься над своим? Таков ли был я, расцветая? И благословить судьбу, если у вас была юность. Одной молодости недостаточно на это. Благословить ее вдвое, если у вас был тогда друг. Язык того времени нам сдается натянутым, книжным. Мы отучились от его неустоявшейся восторженности, нестройного одушевления, сменяющегося вдруг то томной нежностью, то детским смехом. Он был бы смешон в 30-летнем человеке. Но в свое время этот отроческий язык, этот жаргон возмужалости, эта перемена психического голоса очень откровенная. даже книжный оттенок, естествен возрасту теоретического знания и практического невежества.